Здравствуйте, товарищи. Мы с вами на «Авроре» в студии Роман Шахов. Мир меняется, и мы меняемся вместе с ним. Это такая расхожая фраза, которая очень часто бывает во многих эфирах радио и телевидения. Так вот, мир действительно меняется, а может быть и нет. И если он меняется, то в какую сторону этот мир меняется? В лучшую или наоборот? В общем, много вопросов. Год только начался, у нас 2025 год. Конечно, этот год, начало этого года ознаменовано, самое главное для России, самое главное, то, что этот год ознаменован выборами нового президента и инаугурацией нового президента. И вот этот новый президент Дональд Трамп создал, точнее, подписал дикое количество указов. И вот один из этих указов говорит о том, что США надо выходить из организации ВОЗ, Всемирной организации здравоохранения. Это, конечно, интересно, но будет ли это в реальности или это очередной популизм Дональда Трампа, посмотрим дальше, потому что сказать можно все, что угодно, а вот сделать будет гораздо сложнее. Вот для этого и не только на эту тему мы как раз пригласили к нам в студию кандидата исторических наук, доцента, члена Союза писателей Ольгу Николаевну Четверякову. Ольга Николаевна, добрый день.
Добрый день.
Ольга Николаевна, вопросов море. И не только, конечно, это выход из ВОЗ и так далее и тому подобное. Но вот я что хотел спросить по поводу этого выхода США из ВОЗ. Во-первых, это действительно это популизм или это реальность? И самое главное, что меня, допустим, волнует, как, ну, наверное, патриота, хотя это громко сказано. А Россия собирается когда-нибудь выйти из этой же организации? Мы же все делаем как там. Может быть, этот пример будет для нас заразителен?
Ну, на второй вопрос я попозже отвечу. Конечно. Хотя, с другой стороны, можно, наверное, сразу с него начать, потому что, в принципе, это как раз и является ответом и на первое. Дело в том, что, во-первых, когда мы говорим о России, мы должны понимать, что мы имеем в виду под Россией. Я всегда эти вещи различаю, да, потому что есть народ, да, есть те, кто принадлежит вся фактически, да, или большая часть собственности в России, да, которую называют у нас товарищи олигархи, и есть власть, которая представляет интересы этих олигархов, иногда для того, чтобы в самые тяжелые моменты как-то обосновать свое поведение, они могут проводить какие-то популистские меры, но в данном случае речь идет именно об этом. Поэтому вот нынешнее руководство, которое мы видели, как вело себя вот эти два года в ходе так называемой пандемии, выполняя полностью указы Всемирной организации здравоохранения, вот, оно тотально зависит от этих международных связей, так же, как и Министерство здравоохранения, и Роспотребнадзор, который является, как это называется, да, исполнителем, куратором международных правил ММСП, да, медико-медицинских правил, потому что фактически они буквально понимают все эти указания, которые дает Всемирная организация здравоохранения, хотя в уставе прописано не предусмотрено безусловного выполнения этих указаний, ну вот мы потом это рассмотрим, все равно, наверное, так верно, как это делали в России, Роспотребнадзор, наверное, не делал никто. Вот, поэтому вопрос не в том, пойдут ли они за Соединенными Штатами Америки, а в том, смогут ли они когда-нибудь перейти к такой стратегии, которая будет ориентироваться действительно реально на интересы страны, на интересы народа, а не следовать глобальной повестке. Сейчас, как мы видим, фактически все, что делает руководство, это в рамках той самой глобальной повестки, которая была разработана ООН и называется «Цель устойчивого развития», да, 17 целей устойчивого развития. Ни на один шаг от этого не отступает. Значит, что касается Штатов, понимаете, у нас немножко как бы такое романтическое представление о политической жизни США, хотя сейчас оно начинает развеиваться, но в течение долгих лет после перестройки, поскольку, как мы знаем, перестройка-то делалась по лекалам западноамериканских центров, да, и курировалась американскими специалистами, вот, то очень сильно вошло, так сказать, уже в сознание масс, так сказать, да, что Америка является не просто партнером, а как бы наставником. И до сих пор, даже вот в нынешней ситуации, когда уже все проявляется, так сказать, как бы вся эта сущность, все равно некий такой ореол, он остается. На самом деле, значит, американцы, мы должны это очень хорошо понимать, это страна, которая, власть, которая принадлежит крупнейшим корпорациям, которая использует аппарат, соответственно, политически свой, в тех же целях и интересах именно своих. Поэтому для них главная задача – это сохранить глобальный контроль, сохранить это лидерство. И это они осуществляют вот фактически, начиная с Второй мировой войны, хотя начало создания, так сказать, да, вот этого глобального лидерства, это произошло в годы Первой мировой войны и непосредственно уже вот в межвоенный период. Это был период перехода, а после Второй мировой войны уже американцы, значит, заявили о своем вот этом глобальном лидерстве, и они до сих пор его считают, сохраняют. Они так считают, что они его сохраняют. И поскольку сейчас возникла опасность в связи с новейшими технологиями, которые разрабатывает Китай, имеется в виду не просто искусственный интеллект, а контроль, создание и контроль за всей человеческой массой, да, в Китае созданы громадные дата-центры, в которых собирается информация о всех людях, причем в первую очередь о гражданах страны, в первую очередь о их здоровье. То есть не только информация, связанная с их поведением, там, рождение, а все относительно их здоровья. Вот. Далее, соответственно, определенные технологии в промышленной сфере. Да, они сейчас настолько стали представлять такой некий вызов для американцев, то есть они решили перегрупповаться, да, перестроиться, но в целом ничего не изменилось, абсолютно ничего. Поэтому, когда мне смешно, когда говорят о том, что Трамп начал борьбу с глубинным государством, но это действительно, знаете, это какое-то такое романтическое, сказочное представление о президенте США, вообще об американских президентах, что именно американские президенты все решают, есть некое глубинное государство, которое является злым, так сказать, как бы минимум, а вот добрый президент, который сейчас все сделает, потому что первое, что он сделал, это, да, объявил о выходе из ВОЗ, если мы говорим о международной организации, далее в отказе от подписания Парижских соглашений, значит, да, якобы он, так сказать, ну, да, отметает красиво, зеленую, да, экономику, Вот, на самом деле, это все игра, это все слова, вот, потому что, по сути, ничего не остается. Ну, и для начала, чтобы понять эти отношения, вообще смысл вообще всего происходящего в сфере здравоохранения и фармкомпании, и что это значит для Америки, я хотела бы совершенно кратко напомнить историю самой семейной организации здравоохранения, потому что история это очень давняя. И началась она не с 1946 году, да, когда было принято решение, и началась она раньше, потому что были предшественники семейной организации здравоохранения.
Просто вот называлась она, по-моему, по-другому.
По-другому, да. Значит, но все-таки изначально основой вот, для создания вот этой системы глобального здравоохранения, как ее называют, и которую представляет ВОЗ, да, они создают систему глобального здравоохранения, можно считать, значит, фонд Рокфеллера, который был создан в 1913 году, и который, поняв очень быстро значение образования и здравоохранения для того, чтобы контролировать общество, как только появилась возможность производить синтетические химические препараты, а фонд Рокфеллер, как мы знаем, то есть Рокфеллер, как мы знаем, занимался как раз нефтедобычей, нефтепереработкой, вот, то они воспользуются этой ситуацией для того, чтобы фактически взять под свой контроль производство лекарств. Вот с этого все начиналось, потому что до этого в Америке, до фонда, того, как начал работать фонд Рокфеллера и как он стал влезать в эту систему медицины, существовали в основном натуропатия, гомеопатия, это называемая природная и естественная медицина. Да? Вот. И, кстати говоря, сам Рокфеллер до конца своей жизни пользовался услугами на гомеопата, хотя создавал совершенно другую систему, известен этот врач очень хорошо. Вот. В самой развитой страной в этом плане, да, где добились наибольших успехов при обработке вот этих химических препаратов на основе переработки нефти, далее на основе переработки растений, изменения, так сказать, их структуры, это все была Германия.
Германия, я
вот. Поэтому, да, соответственно, чтобы не допускать, да, существования конкурента, фонд Рокфеллера создал, когда он был создан в 2013 году, в рамках своих структур, значит, он назывался тогда Международный совет по здравоохранению, вот, потом он стал называться Международный отдел по здравоохранению, который как раз и взял на себя миссию создания такой системы здравоохранения, которая бы использовал и основывалась бы на вот этих химических препаратах, да, будем их называть их так. Вот. Но это предполагало не только наличие химических препаратов, соответственно, выпуска, да, это, соответственно, нужно прибыли, но и соответствующие методы управления этой системой здравоохранения. Вот. И тогда они разработали очень интересную тактику. Он работает не только на рынок США, вот, где, кстати говоря, они стали создавать соответствующие центры медицинской подготовки, добились производства стандартов соответствующих, которые разрешали лечить только так, такими лекарствами, а не как иначе. Все, кто не соответствовал, так сказать, это подлежало как бы демонтажу. Поэтому тогда при нем фактически добились того, что все медицинские учреждения, готовящие образовательные, готовящие медиков, перешли вот на эту химическую терапию. А все учреждения, которые готовили гомеопатов, натуропатов, вот, они были закрыты. И это еще раз говорю, при том, что сам Рокфеллер прекрасно понимает, что такое натуропатия, использует, так сказать, да, своего гомеопата. Вот. Потом они стали осуществлять продвижение этих лекарств на рынке развивающихся стран. Вот. И они использовали себя два метода, два принципа разработали в этом плане. Первый, когда вы приходите, вы частично финансируете, да, подключая, заставляя эти государства ваши переходить именно на такую систему медицины, а потом, так сказать, да, все делает уже само государство, то есть они не платят все за это дело, то есть они как бы создают рынок, да, создают зависимость от этих лекарств и вперед. И дальше, второе, что создавать эту систему и лечить должны транснациональные медики, то есть медики, которые прошли определенную методику, то есть нельзя в данной стране сохранять свои лекарства, сохранять свою методику, сохранять свою роду. Вот этим он занимался. То есть он действительно реально создавал глобальную систему здравоохранения, которая была построена на определенных принципах. И вот... Фактически они подготовили кадры, да, они подготовили систему стандарта нормативы. И когда происходит Первая мировая война, вот Америка, как мы знаем, начинает выбиваться в лидеры, в первую очередь финансовые, вот, и была сделана первая попытка стать уже политическим лидером. И как мы знаем, в 1920 году создается Лига наций после, да, конференции парижской. Это было главное детище Вильсона, американского президента, потому что Лига наций – это был такой политический орган, который должен был, да, регулировать все мировые процессы. И в рамках Лиги наций создается отдельно, это как подразделение, в 1923 году Организация здравоохранения Лиги наций, она называлась не МОЗ, а ОЗЛН, да, вот, и надо сказать, что очень интересная вещь, вот тогда уже мы видим, да, вот этот принцип, который работает сегодня, значит, хотя это было любимое детище Вильсона, но когда он вернулся в Америку, Сенат отказался ратифицировать Парижские соглашения, Парижский договор, и вот. Штаты не вошли в Лигу наций. И потому что они считали, что это может ударить по суверенитету, конечно, что они не хотят зависеть, так сказать, от других стран, это все опасно. И в итоге вот эта партия изоляционистская, да, она победила. Вот, и Лига наций, она уже, и организация здравоохранения Лига наций, да, была как бы существовала без американского присутствия. Но ключевую роль в ее организации играл как раз вот этот вот международный отдел здравоохранения фонда Рокфеллер, потому что, я уже сказала, у него были кадры, у него был опыт, и поэтому именно эти люди, они и вошли в Лигу наций. Еще раз говорю, хотя Америка официально не присутствовала, но люди из этого фонда, Рокфеллерского фонда, они задавали все стандарты. Они контролировали это все, частные компании, да, вносили свои взносы, поэтому все это продолжалось фактически вот так до Второй мировой войны. А в годы Второй мировой, как вы знаете, ситуация резко изменилась, потому что сложился двухполюсный мир. Вот, но Штаты надеялись на активное сотрудничество с Советским Союзом еще при Рузвельте, потому что Рузвельт – это тактика гибкого проникновения, да, и подрывы изнутри, это финансовое закабаление. Вот, в отличие от него, Трамп, так сказать, да, то есть не Трамп, а Трумэн перейдет к совершенно другой тактике. Вот, но что получилось? Что в 43-м году, еще в ноябре 43-го года, было принято решение создать специальную комиссию по восстановлению Организации Объединенных Наций, в рамках которой была создана, опять же, да, секция здравоохранения. И вот эта секция здравоохранения, опять же, она формировалась представителями вот этого международного отдела здравоохранения фонда Рокфеллера. То есть она фактически, опять же, стала такой предтечей, да, ВОЗ. Дальше, когда уже происходит подписание Ялтинских, Потсдамских соглашений, да, создается Организация Объединенных Наций в 1945 году, значит, в 1946 году принимается решение о создании Всемирной Организации Здравоохранения на базе, так сказать, вот этой вот... Организация Лиги Наций благополучно прекратила свое существование еще, да, с начала Второй мировой войны. Ну вот, и что получается, что, значит, в апреле 1948 года принимается устав Всемирной организации здравоохранения. И самое интересное, что американцы еще, это уже началась холодная война, да, уже это, ну, они еще сомневались, входить или нет. Да, там, так сказать, разделились пополам, потому что, опять же, они не хотели зависеть от международного влияния, но все-таки... Советский Союз, который активно тогда продвигал, так сказать, это создание, да, он стал одним из, так сказать, как бы первых, да, членов этой организации, и он как раз настаивал на том, что американцы присутствовали. Как это ни странно, потому что потом, в 49-м году, мы выйдем. Но тогда ситуация была другой. И только поняв, да, что вот Всемирная организация здравоохранения там сможет тоже фактически обеспечивать свое влияние вот этот международный отдел здравоохранения фонда Рокфеллера, который существовал до 1951 года. Американцы в итоге вошли в эту организацию только в июле. Ратифицировано это все было всеми в апреле, значит, 1948 года. Американцы вошли в июле 1948 года, но при условии, да, Конгресс принял соответствующий закон, что они, будет гарантия того, что они смогут обеспечить односторонний выход из этой организации в случае необходимости. Вот только при этом условии американский сенат, да, значит, дал согласие. Вот. И опять же мы видим всю ту же самую историю. Естественно, фонд Рокфеллера не присутствовал, но, как говорил, так сказать, его секретарь, Рокфеллер никогда не бывает там, но при этом он всегда там.
Он всегда там.
Да. Опять же, через свои кадры, через систему кадров они фактически стали формировать эти структуры, создавать, так сказать, основное направление развития, причем главным образом решение узких проблем, решение чисто медицинских проблем, не связанных с чем? Не связанных с социально-общественными условиями. Хотя в уставе очень интересно определено, в уставе ВОЗ определено, что такое здравоохранение. Это обеспечение физического, душевного здоровья и социального здоровья, то есть социальных условий для обеспечения здоровья человека.
Ну, по-моему, прекрасная формулировка.
Конечно, замечательная формулировка. То есть это целостный подход.
Идеально.
Это целостный подход. Это не только лечить болезнь. Да? Здоровье – это не это лечение болезни, а это создание условий. Значит, и физическое, и душевное, и социальное здоровье. Да, то есть это все предполагало. Именно, ну, не будем забывать, что это готовилось при участии Советского Союза, поэтому у нас был, естественно, такой широкий подход. Да? То есть главное – это не лечить болезнь, а назначение медицины – это создавать условия и заниматься предупреждением болезни. А для этого необходимо было создавать такие условия развития человека, чтобы он не болел. Ну, это все. Да? А фонд Рокфеллера продвигал другую линию. Конечно, под влиянием вот этих всех социалистического лагеря они не могли это игнорировать. Вот они там, да, рассказывали, предлагали тоже всякого рода программы. Но все-таки главное, вот эта узкая направленность, она оставалась. Да? Лечь медицину, потому что для них самое главное – это обеспечить на рынок те препараты, которые лечили определенные болезни. Причем, если болезнь массовая, так сказать, тем больше, так сказать, тем лучше. Поэтому они боролись с малярией, там, с туберкулезом, с тем, с третьим, десятым, в основном с такими болезнями, которые имели широкий, да, общемировой, как бы, масштаб. Ну вот. И когда это стало ясно, да, что направленность ВОЗ, она действительно фактически определяется условиями концепции ВОЗ, в 1949 году советское руководство принимает решение выйти из этой организации, вплоть до 1955 года мы там не состояли. Вот почему я в письме, в уставе, который, значит, был направлен министром здравоохранения Советского Союза, там четко указывал, да, что организация занимается, проводит политику, которая не отвечает ее задачам. Вот, вот. Ну, а непосредственным поводом, как бы, стало то, что мы тогда... Тогда как раз одним из важнейших лекарств, которые нам необходимо было, это был пенициллин. Значит, американцы отказывались предоставлять информацию об этом препарате. Потом все-таки, когда мы добились это с большим трудом, они отказались строить у нас, помогать нам строить ВОЗ клиники, да, по производству пенициллина. Но это был как бы предлог, потому что уже там много всего накопилось, они видели, да, как сложно в рамках вот этой противостояния, не только на международном уровне, но и в рамках противостояния внутри, это же все отражалось, уже холодная война перешла в свою такую, сказать, как бы активную фазу. Вот, видите, поэтому вот, вот так она сложилась. Я это к чему? Что американцы всегда очень цинично и очень, извините меня, правильно сказала, трезво и очень прагматично относились к одному роду, но именно потому, что они действовали всегда через финансы, да, долларовые дипломатии. Есть финансы, значит, мы обеспечим все, мы обеспечим кадры, мы обеспечим нужную нам политику. Поэтому формальное присутствие в той или иной организации для них было, никогда не было обязательным. А вот, если это дает возможность в данном случае тебе преимущество, конечно, мы здесь и ставим. Если нет, то мы выходим. Поэтому они всегда оговаривают эти вещи. И вот таким образом случилось, что следующий этап, это у нас было, значит, когда Советский Союз опять вошел в 1955 году, он стал стар, поскольку это 60-е годы, это освобождение развивающихся, то есть стран от деколонизации, да, формируется множество новых государств, социалистический лагерь, мощная поддержка социалистического лагеря, поэтому ВОЗ это все отразилось, также когда капли воды, все, что происходило в мирополитике. Поэтому начинает доминировать социальный подход, социальные программы. Вот. А дальше, когда уже это общество, государство, всеобщее благоденствие дошло до своего пика и стало представлять угрозу для корпораций, они стали читать, терять свои сверхприбыли, мы помним, да, начинается переход к неолиберальной стратегии. И все это, опять же, отражается в том, что происходило в 70-е годы. Значит, поскольку главный принцип это был приватизация, доходы ВОЗ начинают падать, и она начинает хереть. А почему? А тут очень важный момент, мы переходим как раз к главному, да, вопрос о финансировании ВОЗ. Кто его финансирует? Изначально по уставу, в соответствии с ним, было предусмотрено следующее, что есть два типа финансирования. Да, первое – это фиксированное или это обязательное. Это взносы, которые платит государство, обязательные взносы, устанавливается, так сказать, да, процент. Второе – это они называются дополнительные взносы, добровольные, извините, взносы, добровольные, которые, в свою очередь, могут быть двух видов. Одних это основные, то есть это добровольные взносы, которые передаются руководству ВОЗ, и дальше может сделать с ними что хочет. Оно определяет, куда их направлять. А другие добровольные взносы, целевые, гибкие, так называемые, да, их предоставляют под конкретные какие-то проблемы, программы. Вот. И самое интересное, в уставе изначально было предусмотрено, что в финансировании МОЗ могут участвовать не только государства, но и неправительственные организации, вот, и коммерческие организации. Поэтому фонд, сначала фонд Рокфеллера, а потом, когда будет создан фонд Гейтса, Билла Гейтса, они начали активно проникать, причем именно в рамках финансировать, в рамках вот этих вот добровольных взносов. Вот такая ситуация произошла. В 70-м году, когда начался переход к неолиберальной стратегии, государства стали, значит, подавать все меньше и меньше взносов. Вот. И в итоге произошла такая ситуация, когда ВОЗ оказался действительно в критическом состоянии. Дальше начинается перестройка, да, начинается ломка, разлом этой системы, перестройка системы международных отношений в связи с уничтожением социалистического лагеря и с переходом к этим вот таким катастрофическим социальным процессам. И то есть, вот с 90 по, то есть с 88 по 90 год, значит, ВОЗ находился вот в такой ситуации забитой. А дальше, значит, происходит интересная вещь, потому что, значит, приходит к руководству новая, сейчас, минуточку, сейчас, подождите, пожалуйста, ладно?
Да, конечно.
Сейчас. Очень важный
конечно,
момент.
Сейчас, как человек профессиональный, Ольга Николаевна, конечно, она должна цитаты привести, она должна подтвердить факты, так что подождем, ничего страшного. Друзья, подписывайтесь на канал «Аврора», на канал «Точка сборки», так что
значит,
не пропадаем, а держимся вместе.
Да, значит, это вот ухудшение этого положения было с 90 где-то по 97 год, а дальше в 98 году к власти туда, ВОЗу, генеральным директором ВОЗ, становится Гру Харлем Брундтланд, который осуществил фактически революцию. Значит, от 98 по 2003 год она была генеральным директором. Что она решила? Она решила изменить роль ВОЗ, чтобы он занимался не столько медицинскими проблемами, не столько гуманитарными проблемами, сколько политическими. То есть он решил превратить, она решила превратить ВОЗ в лидера вот этой политической дискуссии. И в 99-м она создает комиссию по макроэкономике и здравоохранению, работу, которая привела в итоге к декларации вот этих целей устойчивого развития. Помним, да, цели, сначала цели развития тысячелетия это было, ВОЗ. И самое интересное, что ВОЗ, она позволила ВОЗ играть центральную роль, ведущую роль вот в этих целях развития тысячелетия. То есть фактически ВОЗ из гуманитарной организации медицинской должна была превратиться в общественно-политическую организацию, которая должна была направлять, задавать тон вообще, так сказать, развитию как бы человечества. Вот. И понимая, что реализация программ глобального здравоохранения зависит больше от, сумм дополнительных выплат, она стала делать ставку на частные компании, на фонды и на различного рода партнерства. Чуть-чуть попозже я перечислю эти партнерства. Вот. Но главное, конечно, был фонд Билла Гейтса. Вот. А, соответственно, они, именно им была дана возможность определять и основную стратегию. То есть она что сделала? Она превратила организацию в инструмент создания новой структуры отношений в сфере здравоохранения, изменив его роль. Вот. И в итоге она оказалась, Всемирная организация здравоохранения оказалась под контролем частных финансовых структур и национальных, и международных. И в первую очередь, конечно, Всемирного банка, потому что возможности Всемирного банка, они были намного более мощными, нежели у Всемирной организации здравоохранения. Вот, и с тех пор мы видим вот эту связку. Всемирный банк, ВОЗ, ВОЗ, Всемирный банк. Ну вот, и дальше, поскольку главный, наиболее мощная организация это могла проявить себя в случае борьбы с какими-то глобальными опасностями, там, пандемии и прочее. То есть вот тогда она и сделала ставку, опять же, на болезни, вызываемые коронавирусом SARS-CoV-2, потому что это была очень опасная болезнь, и под это дело можно было мобилизовать государство на проведение единой линии, да, или единой политики. Ну вот, и вот именно за эти годы меняется ландшафт глобального здравоохранения, как он стал называться, значительно меняется, да, потому что теперь главную роль тут стали играть вот эти фонды, неправительственные организации, коммерческие фонды различного рода, связанные все как бы в одну цепочку и привязанные к Стивен Билл Гейтс. Вот, к сожалению, мы не можем показать, но позже я приведу эту табличку, как, да, как эти все системы взаимосвязаны. Но мы должны понимать, что ВОЗ, он был просто одним из центров создание вот этой глобальной системы здравоохранения, которая приняла, на самом деле, политический характер. Да, то есть с помощью этого глобального здравоохранения, глобальной медицины мы сможем управлять человечеством. И в итоге, когда в 2003 году она уходит и приходит на ее место уже Брутон Чон Вок Ли, он был с 2003 по 2006, так получилось, что уже теперь не ВОЗ определял эту глобальную повестку, а глобальная повестка стала определять, что делать ВОЗ. Вот они поменялись местами, потому что сама ВОЗ, благодаря этой женщине, благодаря тем корпорациям, которые ее вели, она создала вот эту систему глобального здравоохранения. Вот, и поэтому все, что мы видели во время пандемии, так называемой, да, вот последующие годы, это как раз и есть укрепление, влияние и управление со стороны крупных компаний и корпораций вот этой вот организации. Ну и главную роль здесь играл, естественно, Билл Гейтс, потому что изначально еще до своего создания он взял эту направленность. Мы будем заниматься не просто здравоохранением, а именно системой вакцинации. Сейчас объясню, почему это так важно. Но спросите, а где фонд Рокфеллер? Ну, фонд Рокфеллера он способствовал созданию Билла Гейтса. То есть фактически он его породил. Но дело в том, что фонд Рокфеллера где-то в 60-е годы, по-моему, в конце 50-х, начале 60-х годов стал отходить от этой сферы образования, он ушел в другую схему. Сферу какую? Продовольствие и народное население. Да? Вот. Все, вот эта проблема обеспечения народного населения, в частности, сокращения населения, это все фонд Рокфеллера. А вот Билл Гейтс концентрировался исключительно на здравоохранении. Ну, вот, то есть они как бы, он передал ему эту эстафету. Вот, и вот этот вот фонд Гейтса, он создал множество структур. Я не буду о них всех рассказывать, я просто перечислю. Хорошо, вот было, чтобы было понятно.
Да, это интересно.
Значит, создается сам фонд Билла в 1994 году, Значит, в 2000 году по инициативе Всемирного банка ВОЗ и ЮНИСЕФ создается глобальный альянс по вакцинации и иммунизации. Это самая главная структура. ГАВИ она называется, которая представляется в государственное частное партнерство. Вот. А, как вы помните, именно с конца 90-х, начала 2000-х годов это становится очень модно, государственно-частное партнерство, которое на самом деле, по сути, является частным государственным частным, партнерством, конечно. Потому что, как мы знаем, это корпорация использует государство деньги для того, чтобы развивать свой бизнес, потом государство благополучно отстраняется или вынуждено его встраивать вот, так сказать, вот в эту повестку. Да? Вот. Значит, заявленной его целью – спасать жизнь детей, защищать здоровье людей путем расширения доступа к иммунизации в ближайших беднейших странах мира. Вот. Но задача другая, да, обеспечить рынок для вакцин, да, для вакцин, которые производят крупные корпорации. Вот. И вот это ГАВИ,
чуть-чуть поближе к микрофончику.
Да, это ГАВИ стало фактически моделью для создания других ГЧП, так называемых, глобального здравоохранения. Но если проследить их друг друга, все они создавались при активнейшем участии, при ведущей роли, так скажем, фонда Билла Гейтса. Вот. А ВОЗ, ЮНИСЕФ, Всемирный банк, так сказать, да, они уже были ведомыми, а не ведущими. Значит, другим рычагом фонда становится глобальный фонд для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией, или просто глобальный фонд. Он был создан в 2002 году. Дальше, в 2003 году запускается проект под названием «Великие задачи глобального здравоохранения». Вот, это проект, который тоже имеет свою институциональную форму, направлен на стимулирование научных исследователей разработки решения критических научных технологических проблем, которые, если они будут решены, могут привести к важным достижениям борьбы с болезнями и развивающимися странами. Вот, значит, в 2004 году эта программа была переименована «Великие задачи», и это новое название отразило ее расширенный масштаб, потому что фактически вот все такие ведущие начинания, в том числе с цифровой конвергенцией, так называемой, они реализуются вот под маркой этой программы. Дальше. В 2003 году создается партнерство по клиническим испытаниям в Европе и развивающихся странах, IDCTP. Это партнерство между ЕС, Норвегией и Швейцарией тоже при активнейшем участии фонда Гейтса. В 2012 году создается глобальный фонд инновационных технологий здравоохранения со штаб-квартирой Японии. У него есть правительство Японии, программа развития ООН, консорциум из 16 фармацевтических компаний, опять же, при участии фонда Гейтса. В 2013-м создается еще один альянс глобальное сотрудничество в области исследований по обеспечению готовности к инфекционным заболеваниям. И множество других структур. Вы знаете, я была так впечатлена всем, что происходило тогда, что я написала даже книгу «За фасадом ВОЗ». Вот, просто я хочу, если кому-то это заинтересует, просто отправить туда. Я ее не рекламирую, а просто, если кому-то интересно, там вот это все описано, потому что материала там было очень много. Вот. Но фактически это действительно была создана целая сеть, да, такая, или сплетена, сеть, в рамках которой ВОЗ занимал только одно из мест. Да, да, он выполнял определенную функцию. Он должен был координировать, регулировать и добиваться того, чтобы решения всех вот этих партнерских, этих корпораций выносились на всеобщий масштаб, так сказать, на глобальный масштаб. Значит, теперь что еще очень важно подчеркнуть? Очень важный момент, значит, это роль Big Pharma во всех этих делах.
Да, даже без Big Pharma.
Да, потому что фармацевтические компании, они, как мы знаем, сегодня являются, наверное, первенствующими в планке охвата рынка капиталов. И самое интересное, если мы посмотрим, кто владеет этими компаниями, то мы увидим одни и те же корпорации и фонды. Да, вот если я перечислю крупнейшие там компании, ну это какие-то, уже теперь да, после пандемии нам всем известные. Вот это Pfizer, это AstraZeneca, это Merck Incorporation и прочие-прочие все другие компании. Значит, то мы видим, что акционерами их являются одни и те же группы, значит, Vanguard Group Incorporation, State Street Incorporation, BlackRock Institute, ну, это мы знаем, BlackRock вообще
Vanguard,
везде, да,
это ведущая компания. BlackRock, это, по-моему, везде.
Да, Bank of America Corporation, The Bank of New York и прочие-прочие все. И так или иначе, но они владеют акциями почти всех ведущих корпораций, ну, американских всех точно, да. Ну, вот, поэтому это фармкомпания, фактически это слияние финансового капитала и капитала компании в одно. И плюс ко всему, если мы увидим, посмотрим, кто владеет компаниями, IT-компанией, акциями, мы увидим те же самые Vanguard Group, BlackRock и все прочие. То есть фактически сегодня у нас происходит слияние, да, финансов и новейших технологий, IT-технологий и медицинских технологий. Это, так сказать, одна система. И вот Трамп, забегая немножко вперед, он как раз представляет не только вот эту систему, но плюс ко всему еще госаппарат, да, который ему должен теперь обеспечить Маск, который стал у нас, я сказала, департамент эффективных управлений, который должен привести этот госаппарат, перевести его в цифровую форму, в такую форму, которую он сможет наиболее органично реализовать и представлять интересы вот этих вот трех структур, до этого перечисленных. Вот что оно на самом деле. Вот, потому что демократы – это всегда свобода, свобода, свобода всего, а республиканцы – это у нас жесткое управление. Да? Жесткое управление, чтобы в рамках этого жесткого управления свобода крупной корпорации была, не была, так сказать, не распылялась мыслью по древу, да, так сказать, не распылялась, а концентрировалась на главном, потому что демократы не могут обеспечить вот этого главного прорыва, потому что у них, так сказать, все дозволено. Да? Вот, нету никаких границ рамок. А тут все очень жестко, тут все очень твердо. Поэтому, когда первым делом значит, Маск пришел к власти и поставил Маска во главе этого департамента, то что он говорит, значит, началось сокращение чиновников. Естественно, оно будет и дальше, потому что не должно быть ничего такого бюрократически человеческого, что мешало бы реализации вот этой концепции, то есть их планов. А главный план мы сейчас к нему приедем, потому что речь идет о новом проекте, который сегодня сравнит уже с полетами на Луну, да, с лунопроектом, это вот «Звездные врата», «Старгейт», который, кстати говоря...
Это то, на что выделил деньги Трамп.
Да, вот мы сейчас к этому придем, и мы сейчас придем к вопросу о том, как этот Старгейт связан с выходом из ВОЗ. И это все к этому подвожу. Я просто сейчас рассматриваю разные аспекты этой проблемы, чтобы потом мы пришли к одному. Главное, чтобы все это соединить и показать, в чем смысл.
Ольга Николаевна, сейчас буквально один вопрос. А куда в этой всей конструкции исчез Билл Гейтс? Что-то его совсем не слышно.
Он никуда не исчез.
Он на месте.
Он никуда не исчез, он на месте.
Просто он не отсвечивает пока. Нет. Он там своими делами занят. Маск, Тиль, все, Венс, Рубио. А вот как-то Билла Гейтса вообще не слышно в этих...
Ну, как раз Билл Гейтс здесь... Я думаю, ждет своего звездного часа.
А, понятно.
Даже так. Сейчас я вот к этому подведу. Извините, что я так долго обо всем рассказываю.
Не-не-не, это очень любопытно.
Но тут, да, просто трудно понять, если не видеть как бы картину в целом. Так вот, значит, Big Pharma, просто тут нужно тоже объяснить очень важную вещь. Что ей нужно в настоящий момент? А для того, чтобы объяснить, что ей нужно, ну, компания, понятно, это какой они... ведущую роль играет, для того, чтобы понять, что им нужно. Для этого, опять же, нужно коснуться кратко совсем, потому что я в этом деле не специалист, и я не могу, понимаете, так это рассуждать, но кратко хотя бы историю лекарств или историю поколения лекарств. Ну, к сожалению, это должен знать каждый.
Хотя ну, почему, к сожалению, может быть, наоборот?
Ну, потому что это все очень долго и муторно, но это надо, да, знать. Значит, следующее поколение лекарств надо выделить за всю историю современных развития вот этих химических препаратов, начиная с Билла Гейтса, можно выделить три этапа или три поколения. Значит, первое поколение, я зачитываю, чтобы было быстрее, да, это поколение малой молекулы называется. Это лекарство небольшой молекулярной массы, с массового производства, которого фактически началась современная фармацевтика. Вот, и она сегодня, вот эти лекарства, это занимают, хотя разработка их началась еще в XIX веке, до сих пор они преобладают и составляют 90% наименований современных лекарств. А вот, значит, это что сюда относится? Сюда относятся противовирусные средства, основанные на информации о геноме, клонировании генома, на расшифровке генома. Далее, противовоспалительные препараты, синтетические аналоги природных гормонов и нестероидов, препараты для лечения сердечно-сосудистых заболеваний, химиотерапевтические противоопухольные препараты и прочее. Значит, вот это все первое поколение лекарств, которые являются, так сказать, представляют собой малые молекулы, как их называть. Второе поколение, вот, это биопрепараты лекарств крупных молекул, которые появились в результате расшифровки генома человека и генной инженерии. Доля этих препаратов на рынке сегодня 25%. Это генноинженерные лекарства, гормоны, это ферменты, это препараты на основе моноклональных антител для лечения онкологии и прочее. А вот сейчас на поверхность, да, последние, так сказать, десятилетия, выходит третье поколение, так называют передовая терапия. Это инновационные методы лечения на основе достижений клеточных и генных технологий, которые представляют собой живые клетки или генетические конструкции, позволяющие модулировать процессы в организме уже на новом уровне сложности. То есть это тоже генная инженерия, но на другом уровне сложности. Да? Это генная терапия, это генетическая инженерия, лечение наследственных и ненаследственных заболеваний путем коррекции собственных генов или введения генетического материала в клетки пациентов с целью направленного изменения генных дефектов или придания клеткам новых функций. Вот это сейчас самое перспективное. И это сейчас, да, должно принести наибольшую прибыль крупным компаниям. Они вот все перечисленные выше компании, сейчас и Модерна, которую я сделала, потому что Модерна, она вышла наружу, то есть на поверхность, и стала вот такой крупной компанией уже в годы пандемии, хотя она была создана, по-моему, в 2015 году, но прославилась она именно вот благодаря делам. И вот смотрите, что получается, что чтобы осуществить эту, чтобы был заказ на эти фактически генетические препараты, да, необходимо, чтобы были созданы соответствующие условия. Вот. Что является самым массовым, да, что является таким препаратом, который позволит обеспечить заказы государства и применять ее в массовом масштабе? Это вакцины.
Добро пожаловать в мир прогрессивных решений и надежных партнеров. «Аврора» представляет компанию «Окнотика», меняющую правила в мире оконного сервиса и следующую тем же ценностям, что и коллектив нашего информационного агентства. «Окнотика» — это новое слово в остеклении объектов любой сложности. Прямая связь с руководителем. Честность, надежность и открытость команды которого меняют индустрию установки окон, предлагая двойной срок службы конструкции по цене прошлого года. Пригласите для расчета стоимости специалистов трех компаний, и вы поймете, почему окна «Окнотика» доступнее, чем кажутся. А гарантия 10 лет – не единственное преимущество соблюдения нами всех строительных норм и правил. «Окнотика» – надежно, доступно, в срок. Ссылка в описании.
Теперь возвращаюсь, чтобы уже, поскольку времени у нас мало, возвращаюсь к Трампу, да, к самому главному. Значит, во-первых, Трамп выходит из Всемирной организации здравоохранения, это не первое решение, да, когда-то он это хотел еще сделать в 2020 году, вот, но тогда помешал Байден. Вот, поскольку сейчас они предпринимают такой мощный проект, сравнимый фактически с полетом на Луну, да, вот этот проект «Звездные врата» Старгейт, который превосходит в отношении финансов лунную эпопею, потому что та, где-то там было 188 миллиардов долларов, здесь, значит, заявлено 500 миллиардов долларов. Да. Вот. Надо сказать, что рынок всех фан-компаний – это где-то 1,5 триллиона долларов, просто для сравнения. Да. Вот. Поэтому, естественно, им нужно освободиться, да, от этой финансовой, так сказать, бремени, которую они плетут в Всемирную организацию здравоохранения, тем более, что это им уже ничего не дает. Мы просто видим, что ВОЗ – это просто инструмент в руках тех же фан-компаний. Вот. Поэтому в настоящий момент, поскольку они поставили задачу вывести на лидирующую позицию ВИИ в искусственном интеллекте, да, чтобы штат, то есть чтобы Китай уже не считался каким-то особо опасным конкурентом, они освобождаются от всего того, что их сдерживает сейчас, да, да, что может им препятствовать или обязать и поучаствовать в каких-то договоренностях или международных обязательств. Вот. Потому что все, что им надо, их корпорации могут сделать. Поэтому ВОЗ, в принципе, уже не нужна. Вот. А право выйти они оттуда имеют. Вот, это первое. Значит, второй очень важный момент. Значит, Big Pharma сейчас фактически в лице Трампа получили мощного покровителя. Надо сказать, что и в начало так называемой пандемии, просто сейчас уже люди, наверное, забыли, Трамп активно продвигал вакцинацию, более того, даже вот, как считают СМИ, он симулировал свое заболевание для того, чтобы обосновать, да, напугать американцев, что даже вот президент, так сказать, то, чтобы обосновать. Но главное, как вот пишут исследователи, никто столько не придал не оказал такую финансовую поддержку и помощь фармкомпаниям, как Трамп, если брать всех президентов, которые были до него. Вот. И в его лице, значит, более того, министром здравоохранения при нем тогда был, стал, сейчас я скажу, значит, министром здравоохранения стал Алекс Азар, это менеджер фармацевтической компании Илли Лили, тоже одна из крупнейших компаний, которая тоже занимается вакцинацией. Поэтому при Трампе блокировались снижение цен на лекарств и предоставляли, блокировалось, так сказать, значит, снижение цен на предоставление доступа к широким услугам здравоохранения. Вот. Более того, считается, что именно Трамп, отец вакцины против ковид, более того, любитель вакцин, вот, он их всячески продвигал, он их всячески израбатывал, и не случайно, он, кстати говоря, тоже подчеркивает такой момент, что он был избран, не прошел такой большой путь по политической лестнице, как другие президенты, но он был избран именно из клуба, людьми из клуба миллиардеров Уолл-стрит, поскольку и сам, да, таковым является. Ну вот, и очень многие корпорации на этом ковиде, мы знаем, разбогатели. Именно те корпорации, которые продвигали Трамп, и те, которые продвигают его сейчас. Значит, теперь очень важный момент. По поводу, переходя уже непосредственно к этому проекту Stargate.
Значит, вот этот вот выход из ВОЗ, это просто красивые слова. ВОЗ сейчас не нужна им так, как она была нужна там 10-20 лет назад. Соответственно, это просто, в принципе, такой фантик. Ну, выйдут они и выйдут, но ВОЗ будет продолжать на Европу оказывать определенное давление. Так я понимаю?
Безусловно, безусловно. Нет, самое главное, понимаете, еще раз хочу, почему такой момент. Тут не ВОЗ как бы управляет Штатами, да?
Это понятно.
А наоборот. Поскольку все вот эти компании, все фонды, а самое главное, вот эти добровольные взносы, да, очень важный момент.
Добровольно-принудительные?
Нет, они не добровольно-принудительные. Дело в том, что эти добровольные взносы, как мы скажем, они направлены на вторая часть, и большая часть этих добровольных взносов идет все-таки на целевые цели. То есть на цели. А добровольные взносы, если мы посмотрим, опять же, схему, кто финансирует, значит, после штатов, которые вносят основной вклад в основные и добровольные взносы, на втором месте идет что? Стоит у нас кто? Фонд Билл Гейтс и Мелинда Гейтс. Вот, хотя они развелись, но он так и сохранил это название. Значит, причем добровольные взносы фонда Билла Гейтса, они почти такие же, как добровольные взносы штатов, как государство. Да? Вот. Дальше там идет Великобритания, тоже большая часть добровольных взносов, потом идет, значит, у нас Гави, да, она основная идет, дальше там Всемирный банк и другие структуры, и даже этот самый, как он, Ротари клуб, да, тоже там где-то был в десятке, по крайней мере. Вот, поэтому, что касается финансирования, еще раз хочу подчеркнуть, что основное финансирование сейчас продолжается до сих пор. Где-то, по-моему, с 90-х годов у них была половина. Половина – это были основные, половина – это были добровольные. Потом доля добровольных взносов стала расти. И к середине 2000-х годов только 20% взносов – это были основные, а 80% – это были добровольные. Поэтому в данном случае речь идет о том, что Штаты перестают платить основные взносы. Это было главным, да? Вот, добровольно, конечно, тоже ходит, но это компенсируется, опять же, компенсируется финансами крупнейшего. Более того, теперь на второе место по добровольным взносам после штатов выходит Билл Гейтс, то есть фактически его фонд будет основным донором всех этих процессов. Поэтому ничего не меняется,
ничего не
ни в политике,
вот
ни в целях.
Да.
Угу. Вот это очень важно. А зато Трамп освобождается, так сказать, вот от этих выплат ненужных. Он говорит, что это, опять же, так же, как и мы, да, организация, которая не справляется со своими задачами, которая ничего не может, бюрократический аппарат, это т.п. и т.д. Вот, и концентрируется вот на этом главном проекте своей жизни, да, это как бы миссия, как они говорят, это вот звездные врата. Сейчас я кратко пишу, но для начала, то есть для того, чтобы понять это, еще одну хочу очень важную вещь процитировать. Дело в том, что мы говорили, вакцины теперь приобретают фактически превратились в такой инструмент продвижения вот этих новых лекарств нового поколения, угу. которые позволяют им контролировать, менять людей, да, генетически их изменить. И для того, чтобы обосновать вот эту вакцинацию, они, значит, изменили понятие иммунитета. Вот смотрите, значит, как тоже очень важная вещь. Нас же напугали всех до сих пор, так сказать, да, еще люди запуганные, если сейчас, например, объявят новую вакцинацию, то люди опять падут в страх.
Значит, понесутся.
Да, дело в том, что тут, значит, есть такая компания американская, Merriam Webster Incorporation, которая является филиалом энциклопедии Британика. Вот. И она издает справочники и лексические словари. То есть фактически она является таким авторитетом в области понятий, терминов и всего прочего. И вот там было так, до недавнего времени такое определение вакцины. Вакцина – это препарат из убитых микроорганизмов, живых, ослабленных организмов или полностью живых вирулентных организмов, который вводят для выработки или искусственного повышения иммунитета к определенному заболеванию. Понятно. Значит, это препарат будет для повышения иммунитета. В 2021 году, вот какая роль пандемии, да, какую она важную роль сыграла, все изменилось. Компания, значит, добавила к традиционному определению еще один пункт. Теперь, значит, вот это определение было, это пункт А, а есть еще пункт Б. И в этом пункте Б говорится, вакцина – это препарат генетического материала, например, нить, синтезированной мессенджерной РНК, которые используются клетками организма для получения антигенного вещества. Все четко прописано. Они как бы легализовали, да, возможность осуществлять использование генетического материала под видом вакцины. То же самое сделала ВОЗ. Да? Ну, вернее, не то же самое, но почти. В ноябре 2020 года в документах ВОЗ иммунитет определялся следующим образом. Стадный иммунитет, извиняюсь за это название, да, но это так... Они так называют, стадный иммунитет. Это косвенная защита от инфекционного заболевания, которое происходит, когда популяция обладает иммунитетом, либо благодаря вакцинации, либо иммунитетом выработан в результате предыдущей инфекции. То есть два вида. Либо вакцинируются, да, либо переболели и получили, так сказать, да, вот этот иммунитет. Это означает, что даже люди, которые не были инфицированы, или у которых инфекция не вызвала иммунного ответа, защищены. Потому что окружающие люди, обладающие иммунитетом, могут действовать как буфер между ними и инфицированным человеком. Понятно, да, что тут естественный иммунитет еще присутствует. Вот. А теперь они изменили это название, и оно звучит так. Стадный иммунитет – это концепция, используемая для вакцинации. Это я их цитирую. Это концепция, используемая для вакцинации, при которой популяция может быть защищена от определенного вируса, если достигнут порог вакцинации. То есть иммунитет определяется не уровнем естественного иммунитета, да, не благодаря перебаливанию, получению, а исключительно благодаря вакцинации, причем определенному порогу. Стадный иммунитет достигается путем защиты людей от вируса, а не путем его воздействия. То есть поэтому надо предварительно вакцинироваться, и только тогда вы получите иммунитет. То есть это вообще-то революция в медицине. Потому что всегда считалось, что естественный иммунитет, он в первую очередь защищает, и все наши лечения направлены на повышение иммунитета. А тут получается все, естественный иммунитет вообще, его здесь нету, его надо искусственно создавать. И, кстати говоря, на многих, так сказать, этих всех публикаций там написано, что, значит, эта вакцина, она должна стимулировать или должна, как это сказать, подвигнуть иммунитет на то, чтобы он работал, это, простите, так это функция иммунитета, да, это некоторые ученые считают, вообще это особый орган в организме, еще таинственнейший, интереснейший, это самый умный, наверное, орган, да, который может действовать, и самое главное всегда было именно укрепление этого иммунитета, естественно. Вот так они все это перевернули, и теперь, естественно, вакцинация, да, как основное средство иммунизации, то есть обеспечение здоровья, гуляет по планете. А вот, и... Значит, что сделал Трамп? Он объявил следующее. Значит, что они создают вот это, то есть будут реализовать теперь этот новый проект Stargate, да, который это было проведено на конференции, значит, он заявил, что это будет $500 миллиардов, та-та-та. И самое интересное, значит, кто будет участвовать в этом проекте? Значит, в этом проекте участвует, во-первых, компания Oracle, во-вторых, компания OpenAI, OpenAI они называют, да, и, самое интересное, японский банк, который японский банк Софтбанк, который как бы внезапно появился как бы на горизонте, так сказать, вот, Трампа, да, американского, оказывается, ничего подобного. Этот американский, то есть это японский Софтбанк, который возглавляет Масаёси Сон, он еще в 15 году или 10 назад, то есть нет, еще в начале правления Трампа предложил ему для развития промышленности 50 миллиардов долларов, потом позже он предложил ему 100 миллиардов долларов, ну, потом, когда Трамп ушел, все это платил, а теперь, значит, он дело о том, что он предлагает ему 500 миллиардов долларов. Ну, на что Трамп, так сказать, да, там пошутил, нет, так сказать, с присущим, так сказать, американскому юмором, написал, да, так сказать, только вот эти 500 миллиардов долларов, это вы добавляете к обещанным 50 и 100 миллиардам долларов. Вот, но реальность это так. Так вот, значит, кто там конкретно, на что она направлена? Значит, что он должен сделать? Старгейт, он должен создать физическую виртуальную инфраструктуру для поддержки следующего поколения искусственного интеллекта, которое будет включать строительство мощных центров обработки данных и, как они говорят, поможет создать штатам 100 тысяч рабочих мест, причем, как говорит Трамп, можно сделать это сразу. Вот. Далее, сам Трамп, значит, объявил, что это будет не с государственного, так сказать, да, бюджет, это все будет из частной компании, а он будет осуществлять поддержку, как уровня, объявляя чрезвычайные ситуации для необходимости этого внедрения, как он, например, уже сделал, объявив чрезвычайную ситуацию в области энергетики. И именно поэтому дело заявило, так, что вот эти все зеленые проекты, так сказать, да, мы пока от них отходим, вот, и будем развивать дальше традиционную энергетику. Это связано не с тем, что они ушли от проекта, целеустойчивого развития и прочее. Да, просто им сейчас нужно подключить свою мощную промышленную базу. Да? И, кстати говоря, при инаугурации Трампа его поддерживали какие структуры? Именно те, которые представляют как раз реальный сектор экономики, в частности, General Motors и другие. Да? То есть это не просто цифровизация, это не просто наука, но это еще и восстановление фактически вот этой индустриальной базы, без которой невозможно, простите, осуществлять такие проекты. Поэтому здесь как бы все комплексно и системно. И это еще раз говорю, это никоим образом не означает отход. После этого инклюзивный капитализм, так сказать, да, только другой его вариант. Да, которая обеспечена вот этой мощной промышленной базой, которую уничтожали долгие десятилетия. Ну вот, значит, дальше. Значит, вот этот вот, значит, что касается Ларри Эллисона, да, тут у них такое распределение. Если Софтбанк, он должен финансировать главную вот задачу, то управлять операционной деятельностью будет Open
AI
и Oracle. Значит, что касается Oracle, то, как заявил Ларри Эллисон, мы будем создавать не только мощные центры, причем, значит, это 10 DAIT-центров, да, центров данных, каждый из которых будет площадью 45 тысяч квадратных метров, а причем, значит, мощность их всех будет 60 гигаватт, как это называется у нас? Да, гигаватт.
Гигаватт,
да. Вот, и они должны довести это до 120 гигаватт в 2030 году.
То есть в два раза больше.
То есть это, да, и будет их 20 всего, мощные центры, которые занимают громадные площади. Кстати, надо говоря, у нас мало об этом пишут, но фактически они должны не просто скопировать, а обогнать китайцев, потому что там уже созданы мощные центры данных, касающиеся именно здоровья китайцев. То есть вся информация, наверное, такой продвинутой системы пока нигде нет. И вот как раз они собираются что сделать? Не просто создать это поколение искусственного интеллекта, которое будет собирать все данные, но в первую очередь они создадут новые методы диагностики лечения рака и именно благодаря этому искусственному интеллекту. То есть, значит, как вот пишет Лар, да, по его мнению, и искусственный интеллект может обнаружить рак на ранней стадии по простому анализу крови, а потом в течение 48 часов создать индивидуальную для каждого человека противоопухолевую вакцину. В этом направлении работает как раз поддержанный Эллисоном израильский стартап Imagine, а также основанный им Эллисоновский технологический институт со штаб-квартирой и клиникой в Лос-Анджелесе. И в 27 году они собираются открыть такую же клинику в Оксфорде. Да? Вот чем они собираются заниматься. Поэтому, когда Трамп пришел к власти, он объявлял о том, да, сказать, что это будет у них главной, да, вакцинации. И сейчас они нашли, поскольку с гриппом уже не получится, вторая, так сказать, да, такая мощная авантюра. Вот. А теперь они, конечно, самое главное заболевание – это рак. И обратите внимание, когда уже начали так сказать, да, разработку использования искусственного интеллекта для производства от вакцины от рака, у нас тут же Гинзбург заявил, что она у нас уже тоже
уже
готовится.
Есть, да, уже есть.
Сказал, что есть. Вот, уже. Поэтому, если до этого они активно, так сказать, копировали вакцину от гриппа, причем тогда говорю, что фактически разницы между российской вакциной и вакциной Pfizer и Moderna нет, то теперь он будет говорить, так сказать, что, видимо, что вакцина от рака это полностью, так сказать, да, копирует вакцину, американскую вакцину, видимо, присоединяться с ним, так сказать, на каком-то этапе или в качестве какого-то коврика, да, ну, подстилки
обычно,
для
ухода.
В общем-то, туда войдут.
Хорошо, Ольга Николаевна, спасибо большое. Действительно, тема настолько глобальная, что ее, наверное, даже за столько времени, сколько мы провели в эфире, не обсудишь. В любом случае, Ольга Николаевна Четверякова, кандидат исторических наук, доцент и член Союза писателей, была сегодня у нас в эфире на радио «Аврора». Мы обязательно вернемся к этой теме, и не только к этой теме, потому что с Ольгой Николаевной интересно поговорить и на другие темы, не менее обстоятельные, не менее глобальные и не менее серьезные, которые касаются прежде всего нас и Россию, нашу страну в том числе. Ну, а мир все-таки по большому счету не меняется. И Америка уж точно не меняется. Трамп там, Байден, Камала Харрис или Джорджи Буши младшие и старшие. Ничего там не меняется. Ну, а мы, наверное, будем меняться, хотим мы того или нет, потому что жизнь продолжается. Смотрите «Аврору», слушайте «Аврору», помогайте «Авроре», чем можете. Ну и все будет хорошо. Меня зовут Роман Шахов. Всего вам доброго и всех благ.